Сегодня у нас в гостях гость, всем гостям гость. Поэтому не будем терять времени и посмотрим на нашего гостя на экране.
Честь имею. Генрих Шварцкопф.
Нет, я не из Пензы.
Дурак! Я там живу!
Полежский СССР. Ляпкин-тяпкин.
Я считаю, если мы сейчас не примем предложение Потапова, нас, как партком, нужно гнать отсюда к чертовой матери.
Олег Иванович, мы не будем делать тайны. Мы имели счастье работать с вами несколько раз. И это доставило нам большое удовольствие. По ходу этой работы, этих работ, мы разговаривали с разными людьми по вашему поводу. Вы знаете, странная возникла ситуация. Никто, практически никто не сказал про вас ни одного плохого слова. Может, вы их запугали, конечно. Но, тем не менее, вы в искусстве уже почти 40 лет. Как вам удалось не нажить врагов?
Ну, наверное, от рождения какой-то такой расположенность какой-то дипломатии. Вот, а потом очень какие-то мудрые вещи мне подсказал Марк Захаров, когда брал меня в театр. Он говорит: Олег, запомните там вот вещь нужную, необходимую. Старайтесь ни с кем не ругаться. Враг из Москвы не уезжает. Вот это я как...
Да. Тем не менее, Роман Балаян, известный режиссер, который много с вами работал, однажды сказал про вас, что у Олега Янковского есть замечательная особенность. В его глазах есть и нечто божественное, и нечто дьявольское. А вот что в вас от лукавого?
От дьявола? Ну, Роман так точно подметил, поскольку я так старался выстраивать свою политику актерскую, чтобы играть разные роли. А вот, значит, какие-то такие, значит, искринки, они от внутреннего состояния. Если я играю отрицательную роль, значит, я стараюсь как-то...
Что-то от лукавого, да?
От лукавого, да. И вот, эти вещи, они, наверное, как-то, по крайней мере, глаза не обманывают.
Вы сказали о завете Марка Анатольевича Захарова, но это было, когда вы пришли в Ленком. Я тут недавно узнал, что когда вы работали в Саратове, в театре драматическом имени Энгельса, так он назывался, по-моему?
Карла Маркса,
да? Прошу прощения. Ну, драматический в Саратове, тем не менее.
Не хотел никого обижать, а как может быть Карл Маркс без Энгельса?
Вот сейчас я приехал только из Саратова, да. У нас были там малые гастроли, мы играли спектакль. Трогательно было вернуться на сцену, на которой я начинал. И вот мы выясняли с коллегами, да. Значит, почему же Карл Маркс, я же он имени Слонова театр. Вроде пьесы-то не писал, да. Все одно написал, значит, «Капитал».
Так и не выяснил?
Много, да, так и не выяснил.
Ну, так вот, когда вы служили в этом театре, там с вами работал какое-то время ваш ровесник, ныне артист малого театра, Александр Михайлов. Был такое?
Да, конечно.
И вы с ним в очередь играли некоторые спектакли. Но, вспоминает Михайлов, когда пришла пора ставить на сцене «Идиота» Достоевского, и вы должны были там играть князя Мышкина, вы сказали Михайлову: «Мышкина я тебе не отдам». Было такое?
Не помню. Но думаю, что нет. Во-первых, мне неудобно. Я очень много снимался, и поэтому играть с актером всегда вроде бы выгодно, если есть у тебя...
Ну, такая роль, Мышкина.
Дублером это не хотелось бы называть, но когда два исполнителя на роль, это, мне кажется, разумно.
Вы играете сейчас, у вас в Ленкоме три названия, как я понимаю. Вы играете «Все оплачено», «Шут Балакирев» и «Чайка», да?
Так.
Три названия. Ну, «Все оплачено» – самый свежий спектакль, всего два сезона там вы играете. А «Чайку» играете 12-й сезон, такое ощущение.
Где-то, да.
12-й. А вот что происходит со спектаклем, когда, ну, с годами, с возрастом, если угодно. Или вот, например, что происходит, когда вместо одного актера, ну, по тем или иным обстоятельствам, в спектакль вводится другой актер. Вот, скажем, в «Шуте Балакирева» мы видели совершенно блистательного Николая Петровича Караченцева в роли Меньшикова. А потом случилось несчастье, Николай Петрович не играет. А кто сейчас играет вместо него?
Да, увелись Раков, актер, и Лазарев. И достойно, и тот, и другой.
Как публика их принимает?
Очень хорошо.
А вы видели, как вместо Караченцева в «Юнонии авось» играет Дмитрий Певцов?
Нет, не видел. Никак вот не получается меня посмотреть. Но вокруг этого спектакля, этой истории много разговоров. Вот, но театру нужно было как-то выживать. Вот, и этот спектакль такой особый в нашем театре. «Юнонии авось».
А как вы думаете, почему вот замену в «Шуте Балакире» никто даже и не заметил, а замену в «Юнонии авось» все восприняли как скандал?
Ну, слишком связано много, наверное, с этим названием. И действительно, спектакль-то Марком Захаровым был поставлен. Такой эстетики театральной не было. И это был таким событием в Москве, спектакль «Юнона». Поэтому, наверное, и столько лет он идет на сцене. И самое смешное, что с таким успехом даже вот удивляешься. Уже дети детей приходят. И, конечно, Караченцев, он как-то слился. Плотью, кровью, нервами своими с этим.
Вы столько лет в театре. Разве в этом есть нечто неправильное в позиции главного режиссера, который для того, чтобы сохранить спектакль, ввел другого артиста на эту роль?
Я стою на этой позиции тоже, что, конечно, может быть, не обвиняют, что это скоропалительно было сделано, но развалился репертуар. И поэтому Марк Анатольевич был вынужден это сделать, и я, так сказать, поддерживаю. И выживать нужно было театру как-то.
А актерская харизма Дмитрия Певцова и Николая Караченцева близкие? Или
разные.
Все-таки это разные актеры?
Абсолютно разные, да. Я обязательно посмотрю.
Скажите, пожалуйста, когда вы впервые ощутили чью-то актерскую харизму на себе?
Думаю, вы со мной согласитесь, совершенно фонтанирующий каждую секунду Ролан Быков. «Служили два товарища», картина. Вот, Высоцкий. Что касается театра, Инна Чурикова, обладающая харизмой. Евгений Павлович Леонов. Абдулов. Александр Гаврилович.
Я бы к этому списку, знаете, кого добавил? Олега Волчинковского.
Ну, как о себе неудобно говорить?
Ну, это нам удобно, и то, что...
Потому что мы-то вашу харизму ощущаем в полной мере.
Я думаю, что не только мы ощущаем харизму Олега Ивановича, ее ощущают миллионы людей. С миллионами мы не смогли поговорить. Мы поговорили с некоторыми людьми на улицах нашего родного города, и вот эту обратную связь вы сейчас сможете просто увидеть на экране.
Вот это.
Олег Янковский – это звезда первой величины.
Я обожаю Олега Янковского за его талант.
Олег Иванович – очень тонкий актер.
Мне очень нравится его прищур, его улыбка.
Любые героини, которые с ним играют, влюблены в него до безумия.
Олег Янковский – муж Чуриковой.
Когда его начинает она воспитывать, ну и вот особенно этот, ну давай ее, говорит... И обратно. Это был вообще финиш.
Олег Янковский – кумир моей мамы.
Олег Янковский – это секс-символ для всех женщин. Моя мама просто в восторге от него. В принципе, мне тоже нравится.
Красавец-мужчина, ну кому как нравится, но мне нравится и вообще его игра.
Американцам не снилось. Ну что еще можно сказать?
Олег Иванович, ну, было что-то неожиданное?
Все говорят, вот моя мама очень.
А вас это обижает?
Нет, нет.
Ну, как у
вас зритель.
Мама же, мама вас полюбила, понимаете?
Да.
А вам хотелось бы, чтобы сказали, я его так же...
Ну, как же, не хотел бы никого обижать. Девушка, невеста, при женихе, говорит, и мне тоже очень нравится.
Нет, вот я тоже с вами хочу посоветоваться. Вот в какой картине сняться, чтобы потянулись тинейджеры?
Не знаю.
Конечно, невеста.
Как про Фандорина.
А?
Про Фандорина.
Про Фандорина. Ну, тоже такой, обещал Акунин, да, пользуясь случаем. Он хотел, чтобы я такого повзрослевшего Фандорина сыграл. Но пока все пишет, звонка пока нет.
А скажите, пожалуйста, а вас не удивило, что вы муж Чуриковой?
Это как шутка.
Нет, они, видимо...
Фили тот самый Мюнхгаузен, он обязан его обижать. Чуриков играет баронессу, вашу жену.
Но никто не сказал, что вы последний народный артист СССР. Уже забыли это. А вот скажите, когда вы... общаетесь с своими иностранными коллегами или общаетесь. Вот как вы могли им объяснить, что такое народный артист?
Это нельзя объяснить, это никто не понимает.
То есть даже не пытались?
Не пытался даже. И когда говорят, вот наш, там, представляет, это вот наш известный актер, народный артист, ну, думают народные, что это, значит, так сказать, да, какой-то любовь народная. Но что есть такое звание. И потом все думают, что вот заслуженный артист это выше гораздо, чем народный.
А об артистах, кстати, вот самые разные мнения у людей. Вот, например, есть мнение, что... Очень распространенное мнение, что актер не мужская профессия. Ну, потому что в основе лежит необходимость нравиться. И многие действительно так себя ведут, вот как-то кокетничают с публикой. А вот вы для себя какой способ существования в этой профессии определили?
Ну, что касается желания нравиться, это безусловно, может, оттуда и пошло все, что немножко женская профессия. Знаете, если вот происходит чудо, это не часто бывает, когда начинаешь понимать, что это не совсем профессия, а что это еще миссия, вот тогда счастье, тогда не стыдно. Вот сидит серьезный человек в зале, да? Ученый. И вдруг какие-то вот люди не свой текст говорят. И вдруг с этим человеком что-то происходит. Он начинает плакать с актером вместе. Паузы, он тоже начинает задумываться о чем-то. Он выходит, не может, значит, отказаться от каких-то мыслей, возвращается к спектаклю. Вот что-то произошло. Вот это, наверное, самое дорогое, что ты начинаешь, как хороший лекарь, как-то что-то исправлять. В сознании делился Горбачев, по-моему, да, в своем интервью, что они часто ходили с Раисой Максимовной в «Современник». И, может быть, «Современник» в своей лучшей форме тогда, он как-то, наверное, формировал сознание и обществу. Ну и в том числе, может, и перестройку не решился бы Михаил Сергеевич, если бы, так сказать, не формировал себя в этом удивительном театре. Вы согласны со мной?
А для вас в вашей работе тогда что главное, исповедь или проповедь?
Ну, она исповедь и потом и является проповедью, наверное. Исповедальность, конечно, изначально. Я играю роль, я, конечно, под кадром, мне бы хотелось исповедоваться.
А скажите, в спектакле театра «Ленком» «Синие кони на красной траве» вы играли роль Ленина. А каково вам было играть человека, по вине которого ваши родители были репрессированы?
Вот я только сразу перебью, чтобы было понятно. Действительно, я играл без грима, и я не играл Ленина. Это было бы несправедливо.
Это была такая...
Наше отношение к этому человеку.
И ваше отношение к человеку, благодаря которому ваша семья испытала столько лишений. Ваш отец был репрессирован, вы были сосланы. Ваше детство прошло в нищете.
Вот так я и играл, с таким отношением. Так я играл.
Я был в зале, я этого не заметил.
Не заметили?
Нет.
Ну, я не пытался играть, я свое негативное отношение к нему.
То есть у вас там не было негативного отношения?
Негативного не было. Я понимал,
что
это личность, которую сотворила, по-другому ты не назовешь, что-то такое нереальное в обществе, и в результате чего, сказать, потом появился другой человек, Иосиф Семенович, вот, и столько горя, значит, в стране. Но это объективно личности, и тот, и другой. И вот заглянуть туда, я думаю, что такого материала пока нет, он появится, хотя заявка замечательная была у Сокурова. И актер мозговой играл замечательно.
Вы имеете в виду фильм «Телец»?
«Телец», да, конечно, «Телец». А «Последний план», вот там тоже ведь знает, наверное, и Сокуров делал про эту картину, но «Последний план» артиста, если вы помните, да, когда побежала Крупская и там звонил Иосиф Виссарионович, я просто напоминаю кадр, да, и остается мозговой на крупном плане, и вот там все. Там трагедия и человеческая, и... Там история нашей страны многострадальная. Это удивительный план.
Мы вынуждены прерваться в этот момент, потому что сейчас реклама на Первом канале.
После рекламной паузы мы вновь в студии программы «На ночь глядя» продолжаем нашу беседу с Олегом Ивановичем Янковским.
Олег Иванович, у меня есть вопрос, но я отказываюсь его сформулировать словами, потому что есть, скажем так, визуальное подкрепление этого вопроса. Поэтому первая часть моего вопроса, она будет сейчас на экране. Вопрос, который меня волнует уже не первый год. Почему у вас получаются, а у других нет? Другие таращат глаза, они страстно пыхтят, а я не верю в их любовь. А вы вроде ничего не делаете. В чем секрет, скажите?
Так вот не отвечу на ваш вопрос. Это такой...
А не хотите секрет?
Нет, ну секрет никакого нет. Ну, во-первых, должна партнерша нравиться, безусловно. Это как кто, Феллини, кто сказал. Как я могу снимать актрису, если она мне не нравится, да? И поэтому также и партнеры. Поэтому тут секрет, другого нет ответа, наверное. Должна нравиться партнерша. А остальное все это профессия.
Которые одни обладают, а другие, увы, нет.
Да.
Кстати, вы о профессии в этом преломлении. Вас постоянно называют секс-символом. И вы с этим не спорите, вы даже говорите, что актер должен быть сексуально привлекателен для зрительниц.
Обязательно.
А скажите, это вот врожденное такое качество, или это все-таки то, чему можно научить, чтобы развить?
Врожденное, безусловно, врожденное, да.
Я с надеждой спрашивал, вот могу ли я в себе развить?
Ты же не артист, не тебе, тебе уже поздно.
А мне в жизни это, бывает это важнее, не хотелось бы никого обижать, в жизни это бывает важнее, чем на сцене.
И с актерами такая же случается беда. Вот одного артиста хочется смотреть, потому что, естественно, женская половина обязательно ищет в актере это, и если это излучает актер, значит, и, может быть, и происходит какой-то контакт, значит, зрительного зала. А мужчина-актер должен нравиться женщине, а актриса должна, конечно, нравиться, вызывать какие-то чувства у мужчины. По-другому быть ничего не может.
То есть профессиональное образование здесь не поможет?
Не поможет.
Ничего не разобьет.
Так что...
Хочу просто напомнить зрителям, что наш гость, он любовь воплощает не только в качестве актера, но еще в качестве режиссера. И многие из вас, я думаю, видели картину «Приходи на меня посмотреть», которую наш гость поставил вместе с Михаилом Аграновичем. Очень хорошая картина. Она очень хорошая. А есть еще какие-то планы? Вот этот наркотик режиссерский, он
есть. Да, это я уже, конечно, испытал, подсел. Вот это, так сказать, проснулось во мне. Вот. Я не берусь это делать в театре пока.
Пока?
Пока, нет. Слишком сильная режиссерская рука Марка Захарова. Задумали что-то? Товстоногов никого не оставил после себя. Эфрос никого после себя не оставил. У Марка Захарова нет такого вот явного человека, который, как, вот, решился бы.
Может, им не дают решиться?
Нет, дают. Вот Захаров этим не болен. Наоборот, заставляет и к актерам обращается, давайте.
Но вернемся к вашему кинорежиссерскому.
Да, хотелось бы все. Ну, я понимаю, что это...
Ну, прошел слух, что вы запускаетесь уже с новой картиной.
Да, я размышляю, что думаю... Долго, вроде большой перерыв. Хотелось какой-то материал найти. А потом вот пришла такая идея Аграновичу, что отчет, может, мы посмотрим вот на свой возраст, что с нами происходит. Тем более, Олег, ты, как тебе повезло, ты долгое время олицетворял свое поколение. Там была картина такая отчетная, вроде «Полеты во сне и наяву». Ну, там кризис среднего возраста. А вот нам сейчас уже по 60, даже больше. Что с нами происходит? И вот герой нашего времени, в кавычках, мы решили, значит, переписать Аграновича.
То есть это будет просто сюжет Лермонтова, перенесенный в сегодняшний день?
Да.
Ну, простите, Печорину у Лермонтова не 60 лет.
Не 60 лет.
То есть это будет такой повзрослевший Печорин. И перенесенный
в последний. И от Печорина там ничего не осталось почти. И другая фамилия. Нет, это вот, так сказать... про мое поколение.
А у вас там какая роль?
Вот главная.
А партнерши кто?
Ну, я сейчас бы не хотел говорить, потому что несколько актрис, которые могли бы это делать, вот, но не буду говорить.
Хорошо. Как-то. Скажите, Олег, как вы думаете, вот мы так давно работали над материалом под названием Олег Янковский. Как вы думаете, мы могли найти компромат на вас?
Да, наверное. Если бы захотели.
Мы захотели, мы нашли. Он у нас хранится в секретных файлах. Сейчас вы его увидите.
Олег, слышите? Все ожидал, кроме Олега Ивановича. Все, дальше не надо, не надо. Все, не будем. Давайте дальше.
Вот, Олег Иванович, это хулиганство вы позволили себе в стенах родного театра.
Да, да, да.
На серьезном мероприятии.
Долго работали над ролью?
Ну, это одна из моих побед, я так.
Ну, это тоже миссия.
Проповедь.
Это хулиганство. Нет, иногда тоже радость получаешь, когда там, убить дракона. Три головы, я получал удовольствие. Ведь когда вот мы играем в спектакль, все оплачено, я не могу, что там та роль, где можно очень что-то такое принести, исповедоваться. Вот, и это такой дивертисмент для артистов, спектакль в спектакле, где есть возможность и у Чурикова, и похулиганить в хорошем смысле слова, и у меня, и у Збруева, это мы делаем. И что-то, сказать, как, поскольку драматургия там заложила что-то такое, можно и поделиться какими-то, поскольку мы многие одиноки, многие мечтают найти друзей, создать семью, дом, тепло человеческое. И это в дефиците, поэтому там тоже можно и о серьезном поговорить.
На гастролях в Самаре вы играли этот спектакль, и во время спектакля зрители не отключили мобильные телефоны. И вот там был замечательный случай. Помните, да, его?
Да, да, да.
Когда вы даете реплику Збруеву, ты слышишь дождь? И что он отвечает?
Нет, он говорит, хорошо меня слышишь, там вроде микрофон. Я говорю, тебя хорошо, и телефонные звонки, и аплодисменты были. Были аплодисменты. Зрительный зал вроде бы вот поблагодарил меня за эту реплику и осудил сидящего в зале. Но это вот беда, не отключаю телефон.
А вот это вы оцениваете как беда. Хулиганство или как что?
Вот такую
вольность на сцене.
Да, реплику.
Да.
Импровизация.
Скажите, импровизация. Вот в вашем театре в фойе среди фотографий людей, которые создавали театр, висит фотография Григория Горина. Человек, который много написал для театра «Ленком», и вы снялись в картинах, они тоже составили славу актера Олега Янковского. Это сделано по сценариям Григория Горина. А вот что лично вам Григорий Горин дал в общении с собой?
Больную тему подняли, да. Мы осиротели очень. Потеряли Григория Горина, а сейчас потеряли замечательного художника. Это не просто художник, Олега Шентиса. И Шентис, и Григорий Горин определяли, вы знаете, эстетику театральную. Вот вместе с Марком Анатольевичем. Я не говорю, что уже и литературный материал, который дарил Григорий Горин. Вот. И вот сегодня нам тяжело.
А вы общались с Гориным не как артист с драматургом, а как человек с человеком?
Очень часто. Очень часто.
Что в нем было самое важное, если угодно?
Это даже не юмором. Он человек такой, вроде бы, так совсем в жизни-то и другой. В отличие от того, что он нам предлагал в своих произведениях. Вот так какая-то... Такая грустная ирония над... Вот грустная ирония.
Вы вспомнили в начале нашей передачи имя Романа Антоновича Быкова. А я вспомнил историю, про которую... Это уже театральная легенда, как Роман Антонович, когда вы снимались в фильме «Служили два товарища», он ходил по ресторану ВТО и говорил всем, у нас такой артист снимается, Олег Янковский, такой артист. Это очень благородный поступок, вам тогда было всего 24 года. Правда, Роман Антонович по нынешнему временам просто тоже был мальчик, ему было 39, но вам было 24. А вот скажите, у вас сейчас не возникает желания сказать про какого-то молодого артиста так, как про вас сказал Роман Быков?
Очень часто.
Да?
Я в свое время сказал, Абдулов любит об этом рассказывать, когда он появился молодой студент, он студентом еще был, и мы репетировали, в списках не значился, и я его решил, значит, мы с ним пройтись по тогда улице Горького. Я ему все рассказал, что с ним будет. Сказал, ты будешь много сниматься, будешь известным артистом. Он часто... И как-то я его так вел. вел в театре. Вот. И потом появился актер Степанченко. Как-то я не был симпатичен, я как-то тоже старался ему и стараюсь в этом смысле как-то. Потом появился Фролов, артист.
Вы с ним играете в «Шуте Балакирева»?
«Шуте Балакирева», да. Рединский. Да поэтому актер нашего театра, я как-то стараюсь так вот каким-то, ну, опытом своим вроде какой-то, может быть, мудрость, если она есть у меня, как-то так делиться, как мы говорим, эстафетную палочку передавать.
Или... Олег Иванович, а многие считают ваше чувство юмора весьма своеобразным. А что вы делаете, когда люди обижаются на ваши шутки?
А обижаются? Есть.
А вы не замечали?
Ну, бывают дурацкие шутки, да. Ну, мы когда снимали «Полеты во сне и наяву», вот, с Романом у нас интересные отношения, ну, и так со съемочной площадкой. И мы, значит, это с Абдулом тоже шутили на съемке, или это, нет, это не «Полеты» были, другая какая-то картина.
«Храни мой талисман», да.
«Талисман», да. И на съемочной площадке находился его товарищ какой-то, тоже армянин, по-моему. И мы с Абдулом, значит, все время шутили, что, мол, ну, режиссерочка-то, вот, ну, что там такое.
Это про Балаяна.
Про Балаяна, да. И вдруг, значит, к нему подошел его друг, журналист армянин, говорит, я им сейчас морду набью. Как они тебя таким могут? Говорит, шутка, какая шутка? Иногда наши шутки не...
Ну, я сейчас без всяких шуток объявляю рекламу на Первом канале.
После рекламной паузы мы вновь в студии программы «На ночь глядя» и продолжаем нашу беседу с Олегом Янковским.
Олег Иванович, как я понимаю, раньше в вашей семье был один режиссер, это ваш сын Филипп Янковский, а теперь два режиссера, и Филипп Янковский, и Олег Янковский. И вот Олег Янковский, который позже стал режиссером, он оценивает работы своего сына Филиппа Янковского как режиссера?
Да, конечно. Да? Вот. Да. Мне очень нравилось, я волновался... Первая картина, но...
В движении,
да. Но он меня во многом убедил, и я зауважал его, что он так вот рискнул о своем поколении сделать такой вот анализ хороший. Вот
а
он.
Статский советник?
Ну, статский советник, я понимаю. Хотя удивляюсь, как он вот, в окружении таких звезд, как он, бедняга, значит, справлялся. Хорошо, он пошутил по этому поводу. Он говорит, как он журналисту ответил, что я такое ощущение, что провел тренером... год в мадридском «Реале», где одни звезды. Вот так что тяжело.
Но это обилие звезд, между тем, сослужило такую, можно сказать, и плохую службу, потому что у фильма «Статский советник» существует мнение, что там есть серьезный режиссерский просчет, что там Михалков переиграл Меньшикова.
Не согласен. Дело в том, что и в романе записано, в Пожарской, ярко очень выписано, и достаточно непунктирно, я не могу, потому что согласиться с критиками, что вот Олег Меньшиков проигрывает там. Просто разные краски. Так, потому что там голландская живопись...
У Меньшикова?
Нет, у Михалкова. Такими мазками, значит, а яркими. А что касается вот пастельных вещей, вот, делает Олег.
А вам, как актеру, приходилось переигрывать своих партнеров?
Ну, это не мне судить, но, наверное. Ну, соперничество всегда, в общем-то.
Вы так ответили на вопрос, который содержал упрек некий в адрес... Филиппа, что я не могу удержаться от другого вопроса. А когда вы слышите критические замечания в адрес режиссера Филиппа Янковского, как вы реагируете на это?
Нормально. Нормально. Он в поиске. Смотрите, мне все картины же движения современные, жанровые картины, «Статский советник». Сейчас он делает картину. Ну, фэнтези это не назовешь жанром. Я ничего не знаю, пойду, это, дай бог, будет премьера фильма. И вот оценил. Но то, что он в поиске и разные жанры, и разные материалы, это, наверное, правильно. Сделал ли он свою еще за три такую, ну, главную картину, думаю, что нет. Потому что он в пути, и он должен что-то накопить. И думаю, что в будущем главная картина.
То есть вы его впереди. Фильмы смотрите только на премьерах?
Да.
А как вы думаете?
Он самостоятельный человек, даже не всегда дает сценарий.
А почему он с вами не советует? Почему он не нуждается в ваших советах?
Нет, мы обсуждаем многие вопросы в жизни, и что касается профессиональных дел. Но он очень самостоятельный в этом плане. У него есть своя точка зрения, своя позиция. За это я его уважаю.
На улицах города мы узнавали не только мнение о вас, но и те вопросы, которые люди хотели бы вам задать. Вопросов собралось много. Мы выбрали всего 4. И вот теперь вам предстоит из них выбрать всего одного человека, которому вы позволите здесь задать вам свой вопрос. Вот сейчас мы их увидим на экране. Это такой вариант русской рулетки, потому что, как вы понимаете, люди разные, вопросы у них тоже разные.
Вот какой номер выберете вы?
Ну, давайте троечку.
Третий, да? Третий.
Вы уверены? Молодые люди бывают так язвительны. Может быть, измените?
Да нет, давайте.
Хорошо.
Третий номер.
Уважаемый Олег Иванович, что вы делаете, когда жена вас ревнует?
Вы этого хотели.
Да. Дело в том, что очень мудрая жена. Я вместе с ним очень долго.
40 с лишним лет.
Да, если бы вот она бы это делала, вот, ревновала бы, то, наверное, ничего не получилось. Она очень разумно к этому относится, за что я очень-очень благодарен.
То есть вообще никогда этого не было? Она никогда вас не ревновала?
Не, наверное, но она это как-то умеет скрыть. А, наверное, и было к чему ревновать, безусловно. Такая профессия, что...
А что вы считаете поводом достойным ревности?
Знаете, поскольку я тоже как-то вот это не очень-то ревнивый человек, я, наверное, как-то не смогу вот поддержать вас в этом плане, да. Я не очень ревнивый человек.
Тогда вот я так спрашиваю. На самом деле, я спрашивал очень многих, в основном актрис, которые приходили в эту студию, они почему-то ставят, женщинам так свойственно, знак равенства между изменой и предательством. А для вас это одно и то же?
Нет, наверное. Вот об этом картина «Любовь». По крайней мере, я для себя так, значит, классифицировал эту ситуацию. Вот если бы...
Не хотелось бы никого обижать, так выглядела ваша исповедь по этому вопросу.
Да, вот если бы она была бы... Если было бы кому предъявить претензии, может, такого финала бы не было. А вот предательство не смог пережить, а... сказать, обратиться-то к некому. Этой женщины нет, она умерла. Вот предательство, мне думается, это другое совершенно.
Я хотел бы, да, простите, да. Я хотел бы вернуться к вашей жене, Людмиле Александровне Зориной, которая не дает интервью, и несмотря на то, что мы знаем вашу семью много лет, интервью Людмила Александровна не дает, и правильно делает, назовите. Мы знаем, что когда вы познакомились, Людмила Александровна была, сейчас она работает в театре «Ленком», она была примой Саратовского театра. А можно сказать, что она пожертвовала своей карьерой ради вас?
Думаю, да. Но на карьере она осталась актрисой, и хорошей актрисой, заслуженная артистка России, работает со мной в «Ленкоме». Ну, конечно, то, что она делала в Саратове, так сказать... Такого положения она не заняла. И это была жертва во имя семьи, во имя меня. И это, так сказать, не может оставить спокойно меня, безусловно.
А когда вы поняли, что это жертва?
Когда сорвал ее. Ну, вот сорвал из театра ее.
С премьерской позиции.
С премьерской позиции, да.
Но ведь это очень непросто, я так понимаю. Вы сейчас об этом говорите так спокойно, ну, это ваш темперамент таков. А это же непросто прийти в новый театр и не играть главных ролей.
Это очень непросто. Это очень непросто, и я домой не хотел возвращаться, когда она еще не служила в театре, не пришла. С Марком Захаровым мы обговаривали, что Олег Иванович пока нет возможности. Потом все-таки, значит, нашел эту возможность и пригласил ее в театр. Но вот встреча с неработающей актрисой – это тяжелое дело. Лучше не встречаться глазам. Я шел, как... Думаю, ну, а сейчас что сказать? Еще что сказать? Еще как ее попросить потерпеть? Вот это тяжелый момент. Да.
Ну, сейчас у вас зато замечательная семья. Мы поговорили про вашего сына. Мы знакомы еще с внуками Олега Ивановича, с Иваном и Елизаветой. Правда, когда мы с ними общались, они были, ну, не взрослые совсем. Сейчас Ивану 15, да?
Взрослый человек уже. 16 будет?
16. А Лизе 11?
11.
А скажите, вот тогда, когда мы наблюдали за вами и внуками, они с ними так мило общались, там, футбол играли, пинг-понг, все такое прочее, но сейчас-то они уже взрослые люди практически. Они вам меньше уделяют внимания, чем...
Меньше, к сожалению. Ну, у меня такого достаточно времени нет, но уже подросли и уделяют, конечно, уделяют меньше внимания.
Вам обидно?
Даже не время там... А чувствуешь, что уже куда-то они уходят. Уходят, в смысле, и другие интересы, и это вот дураковаляние с дедом, как это, в общем-то, и должно было быть, этого уже нет. Вот. Но в этом жизнь, движение, развитие. Поэтому надо к этому мудро относиться.
На ваш взгляд, главное, что вы должны были для них сделать как дед, вы уже сделали? Или вам еще что-то предстоит сделать?
Нет, думаю, что нет, еще не все сделано, да.
А что вы?
Знаете, вот для меня самый счастливый день какой, для нас с супругой, это когда мы получали с Филиппом Нику. Я за любовника, за фильм, за роль, а он получил за фильм «Движение». Вот счастливым быть ничего не может. Я почему это говорю, что, наверное, еще и Иван должен встать на ноги, вот, и Лизонька должна встать на ноги, поэтому в этом смысле. Может быть, не потому, что я там должен как-то помогать в плане, а вот хотелось бы какой-то своей энергией вот еще, значит, как-то повести их. Не буквально за руку, но вот как-то...
Ну что ж, мне ничего не остается, как пожелать вам еще и еще счастливых моментов в вашей жизни, в жизни вашей семьи. И если это будут счастливые, такие счастливые моменты, то будут счастливы все те люди, которые вас очень любят, Олег Иванович.